Доброго времени суток, 11 марта 2017 года и в вашем MP3-эфире 236 выпуск подкаста «Витая пара». Сегодня мы традиционным, я бы сказал, даже прекрасным составом. Настенька, здравствуй.
Здравствуй, Сашенька, всем привет.
Вот, и нас поддерживает еще Андрей.
Привет, Андрей.
Андрей. Доброго вечера. Вот. Привет, Настя, привет, Саша.
Да. Всем привет, здравствуйте, дорогие слушатели, и мы потихонечку начинаем нашу педерачу. Вот, только я даже не знаю, с чего начать, потому что новостей как таковых-то особо и нету. Вот. Давайте начнем все, давайте начнем просто по порядку.
Да, давайте.
Потому что есть у нас компания AMD, изделие, которое мы обсуждали, по-моему, в позапрошлом выпуске, когда появились процессоры Ryzen 7. Которые вроде как Intel Core i7, только может быть местами лучше, а тем более дешевле. Вот насчет температуры я сейчас не вспомню, но традиционно AMD горячее, я очень сильно сомневаюсь, что здесь что-то изменится. И вот на прошедших двух неделях, я не могу сейчас точно сказать, а нет, на прошедшей неделе, потому что мы в прошлые выходные говорили исключительно про MWC, и поэтому новости у нас накопились немножко, хотя их очень мало, все готовились к выставке. Вот. И на прошлой неделе AMD представила платформу Naples, наверное, так это правильно читать?
Да, так,
вот. Naples. Которая построена на их новых серверных процессорах. Вот. Поддерживают до 4 терабайт оперативной памяти по 16 модулей DIMM на процессор. Вот. И, в общем, все такие себя крутые. Что у нас есть? У нас есть 32 ядра, 64 потока, с поддержкой одновременной многопоточности. Вот. Эти процессоры, естественно, ориентированы на корпоративные серваки и какие-то крупные дата-центры. Изготавливаются уже по 14 нанометрам. Неужели AMD освоила 14 нанометров? Вот для меня. Вот. Ну, естественно, это система на кристалле, контроллер памяти, большая часть систем вывода-ввода, все на кристальчике, все в чипе, и материнка, по сути, превращается в некий такой хаб для подключения в периферии. Что у нас есть? У нас есть 8-канальные контроллеры памяти DDR4-2400, то есть это по 16 модулей на каждый CPU.
Звучит неплохо.
То есть на каждый конкретный камушек у нас получается по 2 терабайта памяти. А в двух процессорных серваках можно вколотить аж 4 терабайта и, блин, все делать там. Вот. У нас есть контроллер PCI-Express на 3.0 на 128 линий. Вот. И, по сути, это позволяет нам не иметь в дизайне самого сервака каких-то дополнительных компонентов PCI-Express и уменьшить задержки при передаче данных. А в двухпроцессорной конфигурации у нас получается 64 линии PCI-Express. Вот. И эту шину на 64 линии PCI-Express AMD-шка сама называет Infinity Fabric. Вот.
Как ты думаешь, кому может быть интересен этот продукт? Кто его основной потребитель?
Это
корпорация.
Это крупные корпы, естественно. И Intel, и AMD здесь... Естественно, бодается с Intel, и, по сути, вот чисто по циферкам, обходит его. Подожди, я
слушай,
не понял,
насколько
одну
я поняла
вещь.
В новости...
А, у них 128 линий, если у нас двухпроцессорная конфигурация, то 64 линии PCI-Express заняты на общение между процессорами друг с другом, а еще 64 линии остаются с каждого процесса для всего остального. Вот. И если сравнивать с тем же Xeon, то у нас больше каналов памяти, больше вычислительных ядер, больше потоков и больше линий PCI-Express. Вот. Как бы всем должно быть мир, труд, жвачка.
Насколько я поняла из новости, ничего нет по поводу цены этого нового чудо-процессора. Поэтому непонятна именно реальная конкуренция. Смогут ли они конкурировать не только за счет качества, но и за счет цены? Как вы думаете?
Качество... Тут написано, что должно все это стоить дешевле, чем интеловские ксионы. Но, судя по процессорам, которые производила AMD до этого в консюмерском сегменте, оно, скорее всего, так и будет. Вот. По циферкам все очень красиво нарисовали наши.
Ну, AMD это как десктопный Linux. Он красив на скриншотах, но пользоваться этим очень проблематично.
Ну а по факту надо смотреть, какие будут продажи. Какие будут продажи в мире, на российском рынке, сравнивать, вставлять их с предыдущими периодами, и тогда уже делать выводы, насколько у них это все успешно полетело или нет.
Ну, наверное, я вам скажу, что здесь много вопросов, потому что то, что я вижу, большая часть больших игроков серверных производителей, как правило, тесно сотрудничает с Intel и плотно сидят на его изделиях. Тот же там Hewlett-Packard, Dell. И я у больших вот таких процессоров на AMD не видел. Я всю жизнь имею дело с Intel. И я могу соврать, не претендуя здесь на истину в последней инстанции, но, насколько мне известно, большая часть систем виртуализации, а будущее у нас все-таки за виртуалками, потому что никто из больших напрямую на физическом серваке не запускает какие-то свои приклады. Обычно это несколько виртуалок. В виртуалках крутится приклад, который каждый там между собой взаимодействует. И большая часть этих систем виртуализации точится под Intel. И AMD здесь немножечко вот с учетом того, что они выпускают вроде как сравнимые и чуть-чуть лучше по характеристикам изделия по сравнению с последними изделиями Intel, они находятся все время в роли догоняющих, и когда они выскочили, а вот у нас такой клевый процессор, а он уже нафиг никому не нужен. Идите обратно, делайте свои видеокарточки для приставок. Как бы говорит им суровый Enterprise. Это вот мое такое.
Ну, может быть, оно так и да, будет на рынке, но все будет показывать фактически суммы, потраченные на закупку этого оборудования, и, возможно, те отношения партнерские, которые они смогли выстроить с сегментом бизнес-то-бизнес, бизнес-то-гавермент, и, соответственно, какие-то, может быть, в этом... На этом будут у них отношения.
Ну, просто говорю, я до сих пор вот у больших ни разу не видел AMD в стойках.
Ну да, по сути все.
Да, кстати, не самый популярный продукт. Я вот тоже не замечала.
У AMD есть как бы две ниши, которые... Прошу прощения, которые они активно окучивают. Это бюджетные якобы игровые ПК. Это раз, где они пытаются доказать, что они за меньшие деньги предоставляют примерно те же мощности, что и пресловутый i7. И вторая область это... Что? А это именно приставочные процессоры и карточки, где они окучивают этот рынок уже несколько лет подряд. Вот. Больше мобильного AMD я не видел. Энергоэффективного AMD я не видел. Холодного AMD я тоже не видел. Ребята, идите. Да. Делайте
там же большая проблема с нагревом. Для...
Ну, а, естественно, в дата-центре это не то, что это прям совсем проблема-проблема, но это дополнительный расход на тему того, как это будет жить в большом ДЦ, потому что... Затраты на охлаждение никто не отменял, и если здесь можно будет сэкономить, то, естественно, владельцы больших дата-центров предпочтут сэкономить и предпочтут все-таки взять уже проверенный Intel, который работает, работает и работает. Тот же самый Energizer. Андрей, вообще у нас кто-нибудь будет защищать AMD или все вот...
Нет. Никто не будет вас не защищать.
Да, из моего опыта общения с этими процессорами ничего хорошего я не вынесла. Греется, зависает, нафиг.
Ну, не знаю, вот
ну,
у меня
в общем-то, похайли AMD, можно двигаться, мне кажется, дальше.
Ну да, с другой стороны, как бы, ну, не знаю, в бюджетных конфигурациях они работают. Будут такие сервачки для бедных. Там в каких-нибудь страны Африки поставлять сервак, у которого 128 линий PCI-экспресса, 4 терабайта памяти и внутри еще 2 камня. Его хватит на всю Африку.
Прекрасно.
Да-да-да. Я не знаю, для чего их использовать, куда их прикручивать, для чего AMD вообще полезла в этот рынок. Это вообще не их ниша, их не ждут от них. Я, конечно, могу сильно ошибаться, но, по-моему, вот это совсем не то, чего ждут от AMD и чем им стоило заниматься в последнее время.
Ну, ты знаешь, у некоторых корпораций есть такой маркетинговый ход, как пробный продукт на новой как раз нише. И они просто смотрят, пойдет этот продукт или не пойдет этот продукт. Они не очень сильно в него вкладываются, потому что мощности для его разработки, создания уже есть. Вот. Mm-hmm. И просто делают выводы, так сказать, такой пробный шажочек. Я бы сказала, что это такая довольно рутинная процедура, и ничего вау в этом нету.
Вот, а с другой стороны, я так понимаю, что до сего момента я не могу вспомнить ни одного серверного процессора AMD. Кстати.
Ну вот и ответ на твой вопрос.
Ладно, то есть это они хотят сделать, посмотреть, ну и посмотрим, что, чем это все закончится. И закончится ли, и насколько быстро это все закончится.
Ну что, двигаемся дальше?
Давайте
дальше. Беспилотником.
Да. Тут вот тема про беспилотнички, которые избавят дороги от проволоки к 2030 году.
И вы в это верите?
Пишет у нас журнал или председатель, журнал Hightech, сайт Hightech, что председатель Drive Sweden и член Global Future Council of Mobility предполагает, что к 2030 году весь мир избавится от пробок, парковки уступят место паркам, транспорт будет взаимодействовать друг с другом через приложение.
Слушай, ну может быть и в их Швециях это и получится. Но точно не у нас.
А в 22 веке будет коммунизм. С некоторой задержкой, но таки случится то, что нам обещал Никита Сергеевич.
В этой же новости указано, что в Швеции к 2030 году планируется запретить все бензиновые и дизельные двигатели, что, наверное, тоже хорошо. Насчет, может быть, в Швеции это получится раньше, где-то позже, в России непонятно вообще когда, но эта идея, я думаю, что имеет полное право на жизнь. И действительно, города будущего будут так выглядеть, по крайней мере, развитые города.
Скажем так, в одном из условий того, чтобы беспилотники контролировали действительно дороги и, как следствие, избавляли от пробок, стоит то, что весь транспорт, по представлению, опять же, председателя Drive Sweden, должен коммуницироваться между собой через интернет, насколько я понимаю, через какую-то связь, общаться. И должно это быть установлено на всех автомобилях. Вот. Но таким образом, вся транспортная система, они планируют, что к 2030 году у них будет полностью автоматизирована. И вот только вот тогда вот у них не будет пробок. Хотя, по-моему, в Швеции их и так практически нет, что они парятся, лично мне непонятно.
Еще в Швеции, не знаю, как бы что называется, не был. Тренд правильный. Тренд сейчас уже задается и в Соединенных Штатах. То есть, насколько мне... во-первых, это Tesla, это проект, который сейчас пытается реализовать Google с нечто подобным, составить конкуренцию Tesla, да, там свои беспилотные автомобили. Во-вторых, в Америке сейчас начинают принудительно в автомобиле внедрять средства общения между автомобилями. То есть на законодательном уровне они хотят пролоббировать, что все автомобили, выпускаемые с какого-то года, должны внедряться, должны оснащаться системами общения, помимо GPS, то есть вот с друг с другом и с интернетом. То есть это, по сути, сети 5G. Опять же, следующего поколения будут этому очень способствовать, потому что соответствующие люди, да, нагрузка на сеть увеличиваться.
Только я бы хотел посидеть рядом с этой сетью, со снифером.
Это собирать трафик.
Вот. Плюс это же надо будет, извините, заставить всех производителей автомобилей следовать какому-то, мать его, одному стандарту.
Ну, смотри, сейчас уже есть, по сути, на рынке два стандарта. Это CarPlay от Apple и это Android Auto.
Ну, это стандарты развлекательных систем. Давайте не будем мешать зеленые с кислым.
Давайте не будем мешать, абсолютно согласен. Но то, что эти две компании, по сути, агрегируют, будут в дальнейшем агрегировать благодаря своим системам, если положение на рынке таким останется, да, Google и Android и iOS, огромное количество данных, в том числе по пробкам, по загруженности магистралей, по качеству карт, соответственно, оно будет улучшаться. Эта информация так или иначе может использоваться вот в этих системах управления транспортом. И тут, собственно, возникает такой интересный момент, что часть транспорта в будущем просто не будет получать некой информации по улицам. Ну, вот один из вариантов реализации, то, что не получает информации по транспорту, по улицам, он их как бы не видит. И, соответственно, таким образом мы можем представить проект реализации того, как город избавляется от пробок. Автомобиль не видит улиц, он туда не направляется сам, и, соответственно...
А, ты почему опоздал на работу? Да меня в Гугле забанили.
Вот да, Google забанили. Как бы сейчас это анекдот, но в будущем это вполне может стать правдой. Некое разделение информации по приоритетам.
Ну, я что-то не верю в такое светлое будущее, поэтому...
Собственно говоря...
Потому что это только заставлять человеков.
Я хочу сказать, как активный пользователь всяческих навигаторов, что... Даже сейчас маршрут прокладывается совсем некорректно и без учета время простоя в данной области. Вернее, скорее всего, он как-то считается, что вот в этом месте, если определенный статус стоит у этого участка дороги, да, например, красный или темно-бордовый, то должно как-то считаться, за сколько автомобилей проезжает по этому участку дороги в среднем, и, соответственно, строит твой маршрут. Но, как я вижу, по собственному опыту, это не справляется. То есть тебе пишут, что ты будешь ехать, там, скажем, 1.5 километра в заторе со скоростью 5 километров в час. По сути, ты едешь со скоростью 1 километр в час. То есть не просчитано совершенно. Даже сейчас маршруты не могут строиться корректно. Опять же, это по опыту использования всяческих навигаторов.
А вы предлагаете автомобилям активно обмениваться всеми остальными данными о скорости, направлении и загруженности?
Да, да, и это будет улучшать карты. Ну, представьте, вот, насколько та информация, которая сейчас получает ну, тот же Яндекс или Google, да, для построения пробок, сколько, насколько ее будет больше.
А сможет ли она ее переварить, товарищи? Проблема в том, что сможет ли...
А у нас вот тут вот можно плавно потом перетечь в следующую тему про искусственный интеллект, нейросети и переводы. Я думаю, что вот это вот все же туда отсылки. К большим данным, к их анализу за счет в том числе искусственного интеллекта. Почему нет?
Это ты про Google. Хочет.
Да, про нейронные сети.
Да, ну да, это так, это мы к следующей теме потом перейдем, когда это закончим. Но вот почему нет? Это же тоже вариант использования искусственного интеллекта. В отдельно взятом городе.
Андрей, что ты думаешь о поводу безопасности, связанной со всем этим обменом информации?
Вот как только это начнет течь, а течь-то начнет сразу, вот тут. Все и начнет.
Безопасность, ну, безопасность на каком-то уровне, с какого-то определенного момента безопасность будет контролировать государство в большей степени, потому что, по сути, если мы говорим о контроле дорог, да, о контроле пробок, это контроль и над светофорами, и над неким воздушным пространством, и над машинами. Те же Tesla и, думаю, другие альтернативы, которые будут появляться, которые могут управляться автоматически. Естественно, никто не будет позволять полностью некой частной компании, тем более иностранной, контролировать свое, ну, свое, как бы, часть своей территории. Поэтому на каком-то этапе это перейдет вот туда, к управлению государством, мне так кажется. И уж будет это течь или нет, ну, как бы, дыры-то всегда можно найти.
Ну, они всегда будут. Не знаю, вот я в последнее время всех слушаю, все так радуются, а параноик во мне сидит и нервно хихикает совсем.
Нет, тут никто, мне кажется, не радуется, просто это перспективы, которые нас ожидают в любом случае, но это не означает, что они все на 100% радужны.
Ну, вспоминается пресловутый фильм «Я, робот». Что вы делаете? Я веду машину. Ладно, давайте, наверное, действительно потрогаем Google за нейросети, потому что выяснилось, что на этой неделе Google подключает нейросети глубокого обучения для переводов русского языка. Какое-то время эта нейросеть будет, я так понимаю, самообучаться. И со временем переводы на русский станут сильно лучше.
Весь насколько я поняла из этой новости. Просто хотела дополнить, что кроме русского языка пополнится также еще вьетнамским языком и хинди, которые, как известно, сложнее, как ни странно, нашего родного великого и могучего, что, честно говоря, достаточно впечатляет в целом.
Ну, Google говорит, что он создал для себя какую-то базу единых значений слов, да, смысловых. И сейчас вот эти нейросети, они переводят не дословно, то есть не по слову, а именно предложениями и пытаясь понять контекст. Поэтому должно быть хорошо.
Тут два таких момента. Первый момент, у меня был вопрос к вам. Вот 9 языков уже были охвачены. Английский, испанский, португальский, французский, немецкий, турецкий, китайский, японский и корейский. Кто-то из вас знает вот эти языки, чтобы понять, насколько хорошо или плохо искусственный интеллект переводил, ну, допустим, с английского на французский и обратно. Вот, но это первый момент. А второй момент, вот то, что Саша сказал, как они будут переводить, действительно, и за счет предложений. И в свое время Google говорил, что они хотят обучить искусственный интеллект тому, что берутся классические произведения некие, да, ну, допустим, Шекспира, в оригинале берется такая же книга, ну, на русском языке, условно говоря, и загружается. И дальше искусственный интеллект должен проанализировать, как человек перевел, по сути, перевел этот текст, и в будущем использовать шаблон для перевода. Вот. Вы пользовались, допустим, переводили что-то с французского там на немецкий и так далее?
А зачем вопрос?
Я так баловалась только с греческим. Я так баловалась только с греческим и английским, но я боюсь, что Google пока еще в Грецию не может, поэтому.
Да. Ну, окей.
Ответа нет. Но
я так подозреваю, да, что думаю, он первый что тренирует эту нейросеть как раз не только для переводов, но еще и для работы своего Google ассистента, естественно. И эта новость может нас медленно повести к тому, что рано или поздно мы дождемся Google ассистента на русском.
Все может быть, если они какой-нибудь новый не выпустят еще. Был окей Google, Google ассистент. К тому времени, когда до русского языка доберется, что-нибудь еще
Google Skynet.
А, кстати, вот о переводах, о искусственном интеллекте. Никто не пробовал общаться в Скайпе? Там же вот встроили такой перевод даже речи на ходу. Ну, как бы, свое мнение, может быть, пользовался.
Я не нашел с кем. И не видел смысла.
Настя, ты?
Я общаюсь на английском языке. Мне, в принципе, уровень позволяет этим не пользоваться, поэтому как-то не приходилось.
Понятно, но мне тоже не приходилось, поэтому, к сожалению, поделиться чем-то таким интересным и сравнить, возможно, может быть, наши слушатели в комментариях отпишутся в нашем чатике.
Ну, я думаю, что сама возможность очень полезна, и вот ты мне рассказал, теперь я хочу ее протестировать. Надо найти какого-нибудь... Там на какие языки перевод есть? Только на английский?
А в Скайпе?
Да.
Там есть... Так, помимо русского, английского, там есть еще китайский был, французский, не помню больше, не буду врать. Основные европейские вроде были, где французский.
Ну, короче, план очень простой. Французский. Заказываем что-нибудь с Алиэкспресс и звоним китайцам.
Вот как раз я думаю, что... У меня есть замечание, мне кажется, что с Китаем как раз это может не пройти по той простой причине, что у них очень сильное значение имеет интонации. И насколько это проработано в Скайпе, мне кажется, не очень проработано.
Я подозреваю, что это совсем не проработано.
Потому что одно и то же слово чуть-чуть изменил интонацию, чуть-чуть изменил ударение, может быть, что угодно, начиная от осла и телеги и заканчивая матерными словами.
Ладно, давайте вернемся, наверное, к IBM и к большим, потому что IBM радует
IBM
нас.
Смог.
IBM смог, да. То есть в то время как мы мучаемся, пытаемся уплотнить как-то данные на наших дисках, IBM смог, используя вакуум, электронный микроскоп, кучу всякого дорогостоящего оборудования, записать один бит информации в одном атоме. Вот. И они обещают, что рано или поздно, конечно, это все придет в большой Enterprise. Я забыл, какое же вещество. Гольмий, господи, вы знали, что такое вещество существует? Гольмий.
Теперь знаем.
Вот, которые располагаются поверх оксида магния, а уже оксид магния сохраняет магнитные полюса атома даже в присутствии каких-то других магнитов, металлов. Вот. И чтобы записать информацию в такую систему, микроскопическая игла индуцирует электрический сток и меняет ориентацию атома.
Звучит очень круто, на самом деле.
Ну да, только для всего этого требуется туннельный электронный микроскоп, охлаждаемый жидким азотом и вакуум.
То есть пока это прототип, причем даже не прототип, а просто некоторая технология на стадии разработки.
Ну да. Но с учетом
пока
того,
они просто смогли.
Просто смогли, да. И они говорят, что если у вас требуется там для записи одного бита в районе 100 тысяч атомов, то здесь мы все укладываем в один. Такое увеличение плотности записи может быть очень даже нам на руку.
Круто, будем надеяться, что это дойдет до релиза.
Ну, сейчас...
Такого широкого, лет хотя бы через 5-7.
Ну, сейчас все-таки я вам скажу, что разница временная между представлением прототипа и выходом в продакшн все-таки стала сильно меньше.
Да, сократилось, но тем не менее, все-таки еще большая, плюс цена вопроса. То есть, как бы сейчас есть и флешки на 2 терабайта, но... Стоимость $2500, там, по-моему, 2300 она стоит. Как-то вот отталкивает.
Да, что-то дороговато. Ну, с другой стороны, да.
Мне пока во всем этом, да, самое большое сомнение вызывает то, что они пока не проработали окружение для этого всего. То есть необходимость туннельного микроскопа, вакуума и всего этого, как это все можно будет уместить в каком-то небольшом гаджете или в какой-то небольшой коробке, пока для меня это технически непонятно. Это то же самое, что создали антиматерию, которая как какое-то время могла держаться в магнитной ловушке, но она там существует какие-то доли миллисекунд, и с этим бьются уже не один год, насколько я знаю, пока дальше не продвинулись. Вот не будет ли здесь такая же история?
Ну, не знаю.
Как вы думаете, насколько тяжело?
Ну, только как бы время покажет.
Ну, в пользу уплотнения... Собственно, то, что сейчас ищут способы уплотнения записи информации, и там SSD это тоже далеко не предел, и вот наработки Intel. Здесь мы можем рассказать еще про чуваков из Колумбийского университета и Нью-Йоркского центра генома, которые продемонстрировали, что они способны записать информацию в ДНК, причем достаточно большой объем этой информации. Вот. Перетащить ее, расшифровать и с очень большой точностью в районе 99-100% воспроизвести эту информацию. Что они записали? Они записали образ Calibri OS. Это такая есть операционка, написанная на ассемблере. Они записали какие-то композиции. Сейчас я вспомню, что они записали, господи. Вот они туда записали какой-то видеоролик и образ Calibri OS. И смогли
сонеты
это все...
Сонеты Шекспира 154 штучки.
Да. Сформировали около 72 тысяч цепочек ДНК, каждый из которых там содержал определенные вот эти нуклеоды. Добавили некоторые специальные метки, а потом все это расшифровали и смогли запустить в виртуалке Calibri OS и просмотреть сонаты Шекспира. Круто же.
Честно говоря, впечатляет, круто. Действительно.
Мне тут вот хотелось бы по поводу этой темы сказать, что в принципе сейчас многие крупные компании, в том числе и Samsung и подобные, вкладываются в так называемые технологии, где информатизация пересекается именно с живыми организмами. То есть некие такие клоны чего-то живого, каких-то организмов и технологий. Притом вкладываются в эти проекты, просто недавно такая информация попадалась, десятки миллионов долларов, сотни миллионов долларов. И большинство этих проектов через несколько лет, то есть это уже не первый год происходит, закрываются, потому что не оправдывают себя. Но в то же время компании не перестают этого делать и видят за этим потенциал будущего. То есть это следующая итерация, куда пойдет развитие технологий в глобальном смысле. То есть все эти смартфоны, телефоны, планшеты, компьютеры — это все сегодняшнее поколение. Дальше будет развитие именно в той области. И уже сейчас, чтобы потом остаться лидерами на мировом уровне, они начинают вкладывать в разработки. Это не особо афишируется, но тем не менее.
Но с другой стороны, знаешь, плотность записи... Плотность записи в 5,5 петабайт на кубический миллиметр. Это же очень круто.
Вот про эти исследования никто не слышал больше, может быть.
Нет,
не
больше.
Один, там...
Нет, к сожалению.
Такая интересная тема, и ну, может быть, еще чем-то вы поделитесь.
Да нет, пока больше ничего нет. Просто можно что сказать, что чувакам потребуется в районе 7 тысяч долларов, чтобы зашифровать эти ДНК, и в районе 2 тысяч долларов, чтобы потом расшифровать. Так что это пока тоже нифига не коммерческая технология. С другой стороны, ДНК сама по себе может жить очень-очень долго. Это соединение устойчивое и изначально природой создано как долгоживущее. Поэтому для длительного хранения информации в будущем может быть как-то применимо. Но пока что и скорость чтения, и скорость записи, и стоимость всего этого не позволяет, конечно, технологии выйти в продакшн. До этого мне попадались какие-то тоже данные, когда использовались не... Это очень давно было, на заре становления витой пары. когда использовались не чистые ДНК, а прямо вирусы модифицировали, и они жили с некоторыми дописанными в ДНК хвостиками.
Насколько я знаю, вирус вообще у них нету ДНК.
Почему? Вирус как раз это не ДНК, по-моему, окружена некоторыми белками, если я правильно помню.
А ну-ка.
А это куда-то, ну, к чему-то вот привело, к каким-то следующим ступеням исследования, или это просто вот когда-то ты где-то прочитал, и больше вот эта вот тема, она не всплывала?
Не всплывала, мне не попадалось. Не всплывала. Подозреваю, что чуваки...
Ну, как бы, понятно, да,
что-то дальше ковыряет, но так как, может быть, это вышло ближе к продакшену, оно вот как-то стало более закрыто. Вот. Ну что, есть что добавить?
Настя, ты что-то добавишь?
Нет, по этой теме ничего не добавлю. Предлагаю двигаться дальше.
Да.
Ну, как осталось таких...
Firefox?
Вот как кто мне расскажет?
Его да. На сладкое оставим.
Кто им пользуется и зачем оно кому-то нужно?
Пользуется, ладно.
Ну, собственно говоря, самое главное в этой новости то, что... Небезызвестная поддержка Windows XP, которая еще кому-то нужна.
Ну, Blizzard-у до последнего момента была нужна. Они только недавно ее прекратили.
Да.
Ну и, в общем-то, Firefox прекращает. Последняя версия 52-я будет для XP. Наконец-то отмучилась старушка. Уже в таком консюмерском сегменте, опять же, где-то, в том числе в банковской сфере, я думаю, она еще будет какое-то время работать на закрытых, так сказать, сетях.
Ну, скорее всего, да. Безусловно. Чем нет? Банкоматы все на ней.
Да, но это как бы уже не консюмерский сегмент, поэтому никакие браузеры и прочие вещи там никому не нужны.
Не могу с этим согласиться. Бухгалтерия вся чуть более чем полностью состоит из XP.
Угу.
Почему-то им ее не обновляют. Опять же, по своему опыту.
Ну, у меня разный опыт. Кто как. Кто-то уже сидит на десятке, кто-то...
Смотри, от организации зависит. Насколько в организации достаточно денег, в принципе, на постоянное обновление. Многие, да, действительно, в бухгалтерии сидят с XP, и руководство, оно либо не хочет, либо не может просто тратить деньги на лицензии и на парк машин, потому что на том, на чем стоит XP, уже там семерочка, десяточка не полетит.
Вот. Да, ну, а про Firefox стоит добавить, что основной фичей они говорят, что поддерживают теперь низкоуровневый язык программирования WebAssembly.
WebAssembly, да.
Чем это нам... Я вот сейчас, с учетом того, что я в веб-технологиях как бы... Нифига не Копенгаген, я сейчас даже не могу сказать, чем это нам будет хорошо. Но, наверное, пользователям Firefox будет хорошо.
Ну, как пишут на Geek Times, в общем-то, пользователям не только Firefox будет хорошо, потому что это все разрабатывается совместно еще с тремя такими немаленькими компаниями, как Google, Microsoft и Apple, по сути, которые держат все браузеры наши. И основные, и соответственно они тоже будут участвовать, в частности Chrome 57 версия, по Safari скромно умолчали, Microsoft Edge уже работает над реализацией, но на каком этапе не сообщается. Вот. Суть в том, что это будет некая сначала помощь JavaScript'у, чтобы исполнять на более низком уровне. И далее пользователь это почувствует в том, что разница между запуском веб-приложений и нативных приложений, в частности, написанных на C, C++, практически не будет ощущаться. Потому что на данный момент я вот запускаю тот же Google Docs, тот же Webmail от... соответственно, Outlook Webmail, либо Pages онлайн-версии, я считаю, что ну как бы не так комфортно работать, как с десктопными версиями. Ну, наверное, вы это тоже на себе чувствуете.
Я очень надеюсь, что никогда и не станет так же удобно. Потому что сколько дополнительных накладных расходов мы несем на поддержание в браузере всего этого счастья. Это, конечно, вопрос-вопрос.
Вопрос-вопрос, да. Насколько веб-ассемблер приживется и будет популярен, именно вот уйдет такое широкое применение, но это другой вопрос. Потому что поддержку внедрят, а вот...
Перейдут ли на это разработчики и будут ли использовать? Вот еще.
Ну вот HTML5, он достаточно долго внедрялся, хотя все его поддержали, и идея была хорошая, остается. Но тем не менее, внедрялся он достаточно долго.
Ну, и только сейчас более-менее все на этом заработал. Ну, HTML, да. Ну знаешь, HTML5 это как IPv6. Вроде круто и всем надо, но так в лом.
Да, я согласен.
Вот оно же работает. Ну зачем его трогать? Там у кого-то еще чуть-чуть осталось, четвертых айпишников поделятся, отсыплют.
Да, да.
Ну что, на этой позитивной ноте предлагаю закругляться. Сегодня мы так коротесенько. Но,
да, ну, к сожалению, особых новостей не было.
Ну а что, откуда им взяться, когда прошла MWC? Все мобильные отрасли отдыхает, отсыхает, отпивается валерьянкой, спиртом, чем-то еще. Все остальные ждут, пока немножечко уляжется шум
29 марта.
MWC и... Что 25 марта?
29 марта все ждут. S8.
Ой.
Когда представят Galaxy, и там же вроде Apple мартовский ивент должна провести, поэтому сейчас все уже будут
все индустрия готовится, индустрия замерла. Бахнет или не бахнет? Основной вопрос.
Ну что ж,
бахнет,
будем ждать.
Да.
Смотреть и запасемся попкорном.
Да, ну что. Тогда на этой позитивной ноте предлагаю заканчивать. Это был подкаст «Витая пара» за номером 236. Всем спасибо, кто был с нами. Настенька, Андрей, вам спасибо, что пришли.
Спасибо, что пригласил, Саш.
Спасибо, что позвал.
Тогда всем стабильного коннекта. Ждем пожеланий, комментариев, предложений в Твиттере. У нас на сайте, в нашем чатике в Телеграме. Еще раз всем стабильного коннекта. Всем пока.
И до новых встреч.
Пока.